Здравствуйте! Это подкаст «Тогда и сейчас» и я, Тереза Чарфас. 15 июля 2009 года была убита чеченская правозащитница и член Управленческого комитета правозащитной организации «Мемориала» Наталья Эстемирова. Ее похитили возле дома в Грозном и увезли на машине через границу в Ингушетию, где ей 5 раз выстрелили в грудь. Убийцы скрылись, оставив ее тело на месте преступления. Единственному ребенку было 15 лет. Недавно этот ребенок опубликовал книгу на английском языке о своей маме. Книга называется «Please Live» – «Пожалуйста, живи». И сегодня автор книги у нас в гостях. Добро пожаловать, Лана Эстемирова. Лана, я очень рада, что вы тут у нас сегодня. Прежде всего, я хочу вас поздравить с публикацией потрясающих мемуаров, посвященных просто моей маме. Наш подкаст называется «Тогда и сейчас», и чаще всего это касается жизни или восприятия людей до и после полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Вы написали в своей книге, что мало кого волновало убийство матери или российско-чеченские войны, или постоянные нарушения прав человека, и что все это было лишь краткими пунктами в конце повестки дня, если вообще фигурировали. А когда, наконец, настало 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, уже было поздно. Чем запоминалась эта дата, и что вы хотели этим сказать?
Во-первых, у меня есть, я, по-моему, у меня где-то 2 ссылки к Украине во всей книжке, потому что для меня было очень важно, что эта книга о Чечне, и что украинцы, они сами рассказывают свою историю, и они делают это отлично. Сейчас мы, конечно, слышим очень много голосов, и выходит очень много книжек, написанных, замечательных, написанными украинцами. Но мне все равно было важно показать эту связь даже в одном предложении между этими войнами, потому что я очень часто говорю о том, что нас сейчас сковывает эта кровавая нить, что те же самые преступники, которые ответственны за военные преступления, нарушение прав человека в Чечне, и которые ушли оттуда абсолютно безнаказанными, сейчас творят то же самое зло в Украине. Вот уже 3-й год. И эта дата вторжения России в Украину, наверное, она врезалась мне в память навсегда, так же, как и 15 июля 2009 года, день убийства моей матери, потому что я испытала то же самое чувство, какой-то не то чтобы даже паники, но какого-то всеобъемлющего оцепенения и какого-то физического даже отвращения. То есть я все еще помню, что меня чуть не вырвало, у меня было какое-то помутнение, и все начало как-то плыть перед глазами. И, наверное, это было был ПТСР, который наблюдается у многих чеченцев, которые пережили войны. Потому что, когда я общалась со своими друзьями, другими чеченцами, они мне рассказывали то же самое. И за этим последовала ярость от бессилия, что все, что можешь делать, это там организовывать какую-то гуманитарку или там посылать деньги, но ты не можешь остановить этот ужас. Но вскоре украинская армия доказала, что они могут остановить эту армию, что они могут не подпустить ее к Киеву, что они гораздо больше ресурсов и поддержки мировой, в отличие от Чечни, то, что происходило в Чечне. И да, поэтому я испытываю какое-то чувство объединения с украинцами во многом, несмотря на то, что это очень сложно, и, конечно, мы знаем, что там и кадыровские отряды в Украине, и бывшие ичкерийцы тоже воюют на стороне Украины. То есть это очень сложная картина, это не черно-белая картина, которую многие, мне кажется, пытаются показать. Но мне кажется, что моя книжка покажется очень знакомой многим украинцам. И это дело даже не только в каких-то военных тактиках или пытках, которые российские войска применяют тут и там, а вообще в ощущении войны, о том, каково это, когда твое детство проходит под тенью войны. Потому что сейчас целое поколение украинских детей проходит через то же самое. И это будет, разумеется, очень сложно потом разгребать после того, как война закончится.
В книге вашей вы пишете с теплотой о ваших родственниках в России, также в Чечне. Вы с ними поддерживаете связь? Как они?
С родственниками в Чечне мне, к сожалению, пришлось остановить контакт уже на протяжении долгого времени ради их безопасности. То есть они давно уже не слышали обо мне. Я, разумеется, с теплотой вспоминаю свое детство, и это, наверное, самая волшебная глава в моей книге под названием «Три деревни», где я пишу о своем детстве в трех селах, и там как-то не так много ужасов по сравнению с другими главами, но все равно, конечно, война подступает даже в эти воспоминания.
Сейчас о книге. Я представляю, что было непросто найти ключ к тому, как ее писать. Расскажите немножко о процессе. Вам действительно с трудом удалось найти свой голос?
Вообще так интересно, потому что когда я начала писать эту книгу, мне было 22 года, и, наверное, только молодая женщина может быть такой уверенной в себе, чтобы начать такой процесс. То есть мне кажется, что с одной стороны это было очень смело, но с другой стороны это было очень как-то отчаянно, наверное. То есть решение, когда кажется, только-только какие-то раны затянулись, и у меня началась настоящая взрослая жизнь после университета. Я решила вернуться обратно в эти воспоминания и начать все это записывать. То есть какая-то основная структура книжки у меня всегда была в голове, наверное, с 20, с 22 лет, вот когда я начала всерьез о ней задумываться. Мне было очень важно, чтобы это была такая книга контрастов, в которой сохранялся бы баланс между страшным и веселым, между обыденным и экстраординарным. Потому что весь этот процесс взросления в войне — это что-то настолько сюрреалистичное и необыденное, что это очень важно подчеркнуть. Но, с другой стороны, детство, оно детство повсюду. То есть, где бы ты ни рос, это для тебя становится нормой. Поэтому, когда меня спрашивают, ой, тебе было не страшно, как ты вообще там росла? То есть, наверное, для многих это дикость, но для меня это было моей реальностью. Там, прятаться от бомбежек, или от обстрелов в коридоре, быть окруженной блокпостами и военными с автоматами. И, наверное, вот какой-то такой пласт, наверное, который у меня еще был в жизни, это, разумеется, работа мамы, и ее правозащитная деятельность, которая просто была частью нашей жизни. И, наверное, вот это было для меня самым важным, возвращаясь к вашему вопросу о процессе, показать, этот контраст. Наверное, еще в первую очередь между какой-то невинностью детства и всем тем ужасом, который был вокруг нас. Потому что, конечно, оглядываясь назад, я вижу, что мы жили в таком оазисе, и нашу квартиру с мамой часто называли оазисом, прибежищем для разных активистов, журналистов. Но все равно все эти темные силы подступали к нашему острову, и мы не могли избежать того, что творилось вокруг нас. И мне было очень важно написать о Чечне честно, то, как я это все переживала, даже про какие-то наши традиции, обычаи. То есть я не считаю себя голосом Чечни. У меня никогда не было цели там стать голосом Чечни, потому что мне кажется, этого вообще в принципе не существует. У меня была цель описать свой опыт, не
Да.
думать о том, понравится ли это кому-то или не понравится, не думать о том, там, позорили ли я честь нации. То есть я не считаю, что это моя ответственность. И если там кто-то будет не согласен с моей позицией, с моими политическими взглядами или личными предпочтениями, то я считаю, что они должны написать сами свою книгу. И это очень, я очень надеюсь, что моя книга вдохновит других чеченцев записать свои воспоминания, особенно женщин, особенно детей. Мне кажется, это очень важно описывать свой опыт, особенно когда дело касается голоса, который мы редко слышим. Потому что очень мало книг о чеченской войне, о кадыровской диктатуре вообще можно найти в мейнстриме, грубо говоря. То есть это очень часто книги, написанные военными корреспондентами или историками, что замечательно, и это очень важный ресурс. Или там чаще всего мужчинами, которые пережили войну, то есть политиками или там полевыми командирами. но очень мало книг дошло до мейнстрима, написанными женщинами или там детьми, которые пережили эту войну и выросли после этого. И поэтому, да, я знала, что на мне лежит огромный груз ответственности. С одной стороны, честно рассказать свою историю, но с другой стороны, сохранить этот баланс и, наверное, убедиться в том, что история и политика Чечни, которая очень запутанная, несмотря на то, что мы очень маленькая республика, что все эти процессы описаны просто и легко, чтобы не всем было понятно. То есть для меня самый большой комплимент по отношению к своей книжке — это не рецензии в Guardian или в Sunday Times, что, конечно, очень приятно, позитивные рецензии. Это когда мне пишут мои друзья, что я вообще ничего об этом не знал, а сейчас я все знаю, сейчас я все понимаю. Или вот, ой, мне там подруга написала, вот моя мама, она вообще ничего не знает о Чечне, она прочла твою книжку, и она просто думает, что же я делала вообще в 90-е. Для меня это самая высшая похвала,
Да.
потому что мне
Да.
хотелось, чтобы эта книжка дошла до всех, не из-за каких-то тщеславных побуждений, а именно потому, что я просто хотела показать миру, как мы жили. И кем была моя мама. То есть, с одной стороны, восстановить ее, воскресить ее в литературной форме, с другой стороны, показать то, как мы жили без каких-то, без купюр, без переувеличения, просто честно и ярко, так, чтобы
Да.
люди это запомнили и поняли.
Да. Я бы сказала, что честность — это вообще очень видно в описании детства. И читая вашу книгу, у меня вот это очень честно, как вы это описываете, у меня сложилось впечатление, что вам очень не хватило присутствия мамы. Как вы смирились тогда с тем, что она отдавала всю свою энергию, время и даже денежные средства другим пострадавшим людям, нежели своему ребенку. Вы очень как-то четко вот эти противоречия описываете.
Это так забавно, потому что я сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что да, это когда я писала, я не думала о том, что эта книга будет восприниматься как такой, не знаю, такая сессия психотерапии, которую потом нужно будет обсуждать и разбирать и защищать и себя, и маму. Потому что, конечно, я ни в коем случае не хотела выставлять себя жертвой. Это мне было очень важно, потому что мама вырастила меня как бойца, а не как жертву. Поэтому я никогда не воспринимаю себя с позиции, что там меня недолюбили, мне чего-то не хватило. Конечно, были сложные моменты в детстве, там, например, когда маме нужно было срочно уехать в командировку, меня там не с кем оставить, и она меня с какими-то соседями оставляет, да, которые просто на меня смотрят, типа, что ты здесь делаешь? То есть, наверное, какие-то ситуации, которые я писала, да, что она там отдает мою игрушку какую-то в детдом, это кажется немножко, особенно там с позиции человека, который там к этому не привык, это кажется немножко диким, что типа, что, там, как так можно? Но наша жизнь протекала по другой логике, по другим правилам. И это я всегда пытаюсь объяснить и друзьям, и другим людям, для которых это кажется чем-то необычным. Когда ты живешь в войне, когда ты живешь в этой правозащитной среде, и в первую очередь, когда ты живешь с таким человеком, как моя мама, ты совершенно по-другому воспринимаешь некоторые вещи. То есть, наверное, главным побуждением, главной мотивацией мамы всегда было не оставаться в стороне, когда она видит несправедливость, когда она видит, что там кому-то плохо, и поэтому она привела это и мне, с одной стороны, но с другой стороны, у меня, наверное, на фоне того, что я часто себя растила, у меня вот выработались такие механизмы самозащиты и защиты мамы. То есть я видела, что она не может иногда там посвятить время себе или даже купить себе что-то. То есть, поэтому я стала, наверное, этим таким эгоистичным, немножко эгоцентричным, элементом в нашей семье. То есть я ей говорила, типа, там, ты оставила себе деньги, или там, мне нужны новые кроссовки, или там, тебе нужна новая кофта. То есть я была иногда даже голосом разума. Но, с другой стороны, у меня все, что мне нужно было, там, у меня было всегда в детстве, все игрушки, там, все, там, одежда, кружки и
Да.
все прочее. Поэтому я это очень честно описываю, что были такие ситуации, иногда даже опасные, или что мне местами было тяжело, но с другой стороны, мне кажется, это не могло быть иначе, что на маме лежала такая ответственность, и она сама сделала этот выбор, сделать все своей ответственностью. И я пишу в книжке о том, что если бы каждый человек всегда делал выбор в первую очередь в пользу своего комфорта и своей семьи, то у нас не было бы демократических свобод, у нас не было бы какого-то прогресса. И поэтому, несмотря на то, что там мама иногда руководствовалась другими принципами, да, когда я росла, и я иногда там растила себя сама в некоторых ситуациях, поскольку она вложила в меня вот этот вот бойцовский дух и независимость с самого раннего возраста, я справлялась со всем очень хорошо. Я была там независимой с детства, я была как бы своим человеком. То есть я знала, что правильно, что неправильно. Я умела позаботиться о себе и о своей матери. И с другой стороны, там все, что мне было нужно, мне всегда было. Там, у нас всегда был там теплый обед и ужин, потому что я тоже не хочу, чтобы сложилось какое-то неправильное впечатление, что я была полностью предоставлена сама себе. Нет, у нас все-таки был этот баланс, и у нас была
И
какая-то
свои
рутина.
традиции, и
Да,
свои, да.
абсолютно. У нас была такая рутина, но с другой стороны, мне кажется, вот этот опыт матери-одиночки, которая должна работать и там должна следовать своему пути, мне кажется, это универсальный опыт. И это не только дело касается Чечни или войны, или там моей мамы, меня. Мне кажется, что очень многие дети, многие матери смогут увидеть себя в этом примере. Возможно, это экстремальный пример для многих, но я не считаю это чем-то из ряда вон выходящим. С другой стороны, еще понимаю, что маме было тяжело делать эту работу, и ей приходилось меня оставлять одну, потому что у нас не было особой поддержки, у нас не было семьи в Грозном. И поэтому, да, мы просто искали сами свои решения и как-то пробили свой путь, и у нас была своя динамика в семье. И я, ну, не защищаю маму только потому, что там я не хочу, чтобы сложилось впечатление, там, да, что я всегда росла сама. Я действительно, для меня это было совершенно естественно. То есть я не чувствовала себя там обделенной чаще всего. То есть были какие-то моменты, которые меня бесили, разумеется, и я не стеснялась это маме высказать. То есть, когда мне было уже 14 лет, и она меня отправила жить к тете, вот это уже было тяжело, потому что мне нужна была мама в этот момент. Но большую часть своего детства я как-то очень легко адаптировалась к нашему безумному образу жизни, я бы сказала. Потому что дети, они очень легко адаптируются, наверное.
Лана, скажите, пожалуйста, как вы свою маму сейчас описали бы для людей, которые ее не знали и о ней не знают?
Это очень хороший вопрос. Я бы описала маму как, и это то, как я описываю в книжке, это как в первую очередь как свободного человека в несвободном месте. Это как человека, который следовал своей цели и своей миссии, и для которого, наверное, приверженность своим идеалам и понятию тому, что хорошо и плохо, это перекрывало все остальное в ее жизни, включая страх, включая заботу о себе. То есть это был человек, который все сделал своей ответственностью, и людей с инвалидностью, у которых не было автобусов, и похищения, и пытки. То есть она увидела, что у нее есть силы и что у нее есть возможность исправить ситуацию, и она приняла это все. И вместе с тем она умела наслаждаться жизнью. Она умела смеяться и выбирать красивые наряды, и готов... Нет, ладно, готовила она плохо. И покупать какие-то цветы. И она была не просто какой-то, не знаю, миссионеркой, да, то, что по-английски называется zealot, когда ты просто следуешь своей цели, и все остальное меркнет. Нет, в ней сочеталось всегда человечность, юмор и целеустремленность. То есть она была во многом довольно-таки сбалансированным человеком. Только, мне кажется, часто вот этот ее, наверное, стремление к справедливости и просто какая-то аллергия к этому злу, наверное, это, разумеется, в ней было таким самым главным, самым принципиальным. Но она была очень вместе с тем харизматичной и общительной, и к ней люди всегда тянулись, и она оставляла всегда незабываемое впечатление на людей. То есть даже во время одной встречи, то есть мне очень часто все еще говорят, что мы только один раз видели твою маму, я только один раз ее видела, она навсегда запомнила ее. Наверное, поэтому она была такой, если бы я ее описала одним словом, это было бы экстраординарной. И что если бы вы с ней один раз даже пообщались, вы бы никогда не забыли эту встречу.
Близкий друг мамы, Анна Политковская, которую убили прямо возле своего подъезда в Москве в 2006 году. Помните этот день? И стали ли вы тогда волноваться о маме и о ее безопасности?
Да, я помню этот день, потому что благодаря такому очень странному стечению обстоятельств мы как раз были вместе. Я была рядом вместе с мамой в тот день, и я это описываю в книжке, как мы, я все еще помню, как мы зашли в маршрутку у Дома культуры в Грозном, в центре, и мы ехали домой, и только мы погрузились, только мы сели, как мама получила, как маме позвонили. И она взяла трубку, и я в первый раз в жизни увидела вот это вот выражение литературное, когда лицо все побелело, когда вся кровь ушла из лица. Я в первый раз в жизни поняла, что это такое, потому что она вдруг стала просто белой. И она просто повернулась и сказала: «Аню убили». И она, ну, она даже не смогла это скрыть. И мы быстро, мы уже начали отъезжать, она сказала: «Остановите, остановите». И мы потом вышли просто из маршрутки. Я, наверное, была просто в оцепенении, я не могла это понять, но она не плакала, она была просто, мне кажется, в состоянии шока, и ей начали уже названивать каждую минуту. Поэтому мы шли домой, то есть это было, нам, наверное, час надо было идти, это была довольно-таки долгая дорога, и всю дорогу ей звонили. И у нее даже не было времени остановиться, выдохнуть и понять, что произошло. Наверное, вот это я запомнила больше всего, что она просто вот это вот бесконечные звонки один за другим. И мы это не особо не обсуждали. Мне было сколько это было? 12 лет. 12, наверное. Она оставила меня с соседями и уехала на похороны, по-моему, на следующий же день. Я была просто там в шоке. Я это описываю в книге, что там я даже не плакала особо. То есть мне было настолько странно в это поверить, что как-то только спустя какое-то время я начала это как бы чувствовать и как-то анализировать. Я не помню, боялась ли я за маму, наверное, боялась. Тут, наверное, еще ирония заключается в том, что когда она была на похоронах, я была с соседями, и у нас ловили боевиков в соседнем доме, у нас оцепили всю улицу, там подъехал там ОМОН, еще кто-то, и то есть пока она была на похоронах, мы были в Грозном, и мы там наш дом буквально показывали по телевизору, что там боевики, но они были в соседнем доме, поэтому мама мне звонила и спрашивала, как ты, там ты в безопасности. Но, наверное, для меня мы, наверное, это там тоже обсудим. Вот когда я по-настоящему прям боялась за маму, это было после ее встречи с Кадыровым в 2008 году. И после этого, после убийства нашего друга семьи, который очень близко знал Аню Политковскую, Станислава Маркелова, адвоката, который защищал многих чеченцев, представлял их интересы. То есть после этого, вот этих эпизодов, особенно после убийства Стаса, я очень-очень-очень волновалась за маму, умоляла ее быть осторожней. Но, наверное, вот убийство Ани, тогда еще я не провела эту связь полностью перед тем, что, вернее, между тем, что делает мама и что делает Аня. Я всегда думала, что, не знаю, что мама каким-то образом защищена, что она не так, наверное, что люди не знают, они так же, как она знает об Ане, как они знают об Ане. И, наверное, да, в силу просто какой-то детской своей, может, невинности, я не осознала этого, потому что все-таки дети, они в первую очередь дети, хотя они много понимают. Но это была огромной потерей для нас.
Ваша книга очень ясно рисует этапы истории чеченских войн и приход к власти Рамзана Кадырова. Как вы почувствовали на себя его появление у власти в республике? Вы сказали о встрече мамой с ним. И еще была ваша борьба против платков для школьниц. Немножко расскажите об этом времени.
В первую очередь, то, как я заметила смену власти, это было присутствие чеченских военных с автоматами. То есть это было там не это не в один день произошло, но как бы все мое раннее детство там до определенного момента прошло там в окружении федералов, то, как мы назвали федеральные войска с автоматами. Это русская речь, вот эти вот лысые головы, красные морды. И то есть я к этому привыкла. И вдруг потихоньку я начала слушать все больше и больше чеченской речи. То есть это были тоже военные уже там с бородами, и они говорили по-чеченски. То есть сначала я не могла это понять. Вот, но то есть директива Кремля была как бы заменить уже российские войска местными какими-то силовиками и как бы как говорится, как говорят в корпоративном мире, аутсорсить, в общем, власть в Чечне какому-то местному политику, да, или бывшему военному, который будет работать на Кремль, которым стал отец Рамзан Кадырова, Ахмад Хаджи Кадыров. Я помню прекрасно, как его выбирали президентом, его все время называли первым президентом Чеченской Республики. Мне все еще просто в голове первый президент. И я помню, даже будучи ребенком, сколько мне было там, 10-9 лет, думала, а у нас же были президенты до этого, у нас же был Джохар Дудаев, как это он первый президент? То есть я была так, как будто всю эту историю 90-х они сразу же вырезали, как будто этого и не было. И вот придумали новую историю. То, чем Россия занимается всегда, когда они завоевывают там какую-то там новый город, новую страну. То же самое они сейчас делают и в Украине, когда они вырезают историю и культуру и замещают ее каким-то гибридом, какой-то открытой ложью. И я как бы сразу же с Кадыровым-старшим пришел и Кадыров-младший, да, который был главой его охраны, там еще кем-то. И я с самого начала там его приметила, и, разумеется, и потому что Аня взяла у него интервью. То есть знаменитое интервью Ани Политковской, где она с ним встречается в 2004 году, она там поехала на него с мамой, потому что мама не пустила ее одну. Она сказала, нет, это опасно в центро ехать, я поеду с тобой. И после того, как вышла эта статья, это, наверное, был первый раз, когда я прочла там от корки до корки какую-то политическую статью. Я помню, я была так очень насторожена этим портретом. То есть я подумала, что это очень страшный и непредсказуемый человек. Поэтому, да, после того, как его отец погиб во время теракт на стадионе, и после того, как Кадыров младший начал медленно получать власть, это было совершенно не сюрпризом. То есть это казалось чем-то безысходным, что типа так и произойдет. И вот, конечно, сейчас, оглядываясь назад и там вспоминая разговоры мамы, я знаю, что он там боролся с другими кланами, там с Ямадаевыми, братьями Ямадаевыми. То есть на самом деле это все было, наверное, не так очевидно. Но для меня это казалось, что типа вот Рамзан Кадыров все время в телевизоре, за ним постоянно следует группа журналистов, которые его нахваливают, и в конце концов ему будет принадлежать эта власть. И у меня было какое-то такое, наверное, мне было очень сложно принять и понять, что буквально там пару лет назад и все еще там нас пытают федералы, что парней хватают на улицах, что их там держат в секретных тюрьмах, пытают, наших друзей даже пытают и убивают. И сейчас там это чеченец, он типа этим руководствует, что теперь он самый главный. То есть, мне кажется, многие чеченцы, они живут в отрицании, говорят, что там Кадыров, он не чеченец, он какой-то аварец, дагестанец. Ну нет, он чеченец. И нужно как-то с этим нам жить, да, что там это, да, еще такой сын нашего народа, да, который способен на такие зверства. Как-то нам нужно с этим жить, и как-то нам нужно будет потом с этим иметь дело, когда рано или поздно его власть закончится. И да, это я помню, у меня было это просто чувство отвращения какого-то физического, когда я его видела даже по телевизору, потому что он, наверное, олицетворял собой вот все самое худшее, вот эту вот вульгарность, неумение говорить по-чеченски нормально даже, какой-то вот этот вот провинциальный деревенский говор, слова-паразиты, он не умел говорить нормально по-русски. Это было просто какое-то, не знаю, какая-то деревенщина с автоматом. То есть, не знаю, это, наверное, как-то звучит по-снобски, да, меня все время дразнили городской девчонкой. Но да, то есть для нас, наверное, это было что-то анти, такой антипод всего того, наверное, во что мы верили, чем мы руководствовались. И поэтому видеть то, как этот человек, особенно после поколения там, да, каких-то ичкерицев, да, с которым, возможно, мы, там, мама была бы не согласна не по всем пунктам, но они были образованные, светские, там, религиозные, но светские люди, да, которые говорили идеально там по-русски, там, по-чеченски. И после этого, вот, как бы, ты смотришь вот на эту, просто, который не может там двух слов связать, не может вспомнить, какой у него диплом, какой ему там диплом дали.
И что было
И
за встречу мамы с ним?
Ну вот, он, после того, как он уже получил власть, Рамзан Кадыров, он начал кампанию по исламизации так называемой Чечни. То есть он решил, грубо говоря, поставить женщин обратно на их место. И у него был такой неофициальный указ, что все женщины должны носить платки в государственных учреждениях, там, школах, больницах. Ну, чеченские женщины всегда носили платки, да, то есть особенно после того, как они выходят замуж, чеченские женщины обычно покрывались, то есть это был не хиджаб, хиджаб это на самом деле новое явление в Чечне, их почти никогда не было, когда я росла, ну, было очень редко можно увидеть девушку в хиджабе на улице, но был такой указ носить платки, и мама была очень так открыто против него, и я была тоже против него, потому что как бы для мамы это было вопросом выбора. То есть она была не то чтобы против платка, нет, она была против навязывания. Особенно там в чеченской культуре это вообще считается чем-то выходящим за грани приличия, когда посторонний мужчина говорит там твоей женщине, твоей сестре, что делать. То есть это у нас Чечня – это очень патриархальное общество, то есть это может тебе сказать это твой отец, твой муж, твой брат, но посторонний какой-то мужик, который вмешивается в твою там личную жизнь, это как бы абсолютно не соответствует там нашим традициям. Поэтому да, она вот записала то знаменитое интервью на РЕН-ТВ, когда она говорила, что она там против платков. И после этого буквально через несколько дней Кадыров там обманным путем заманил ее к себе, сказав, что там какой-то ей чиновник сказал, что типа, о, это просто на встречу там с мэром Грозного, на самом деле там был Кадыров. Он на нее наорал, что типа ты нас позоришь, и там просто угрожал ей, там чуть ли не там матерился. Мама очень тогда, будучи учительницей истории большую часть своей жизни, до того, как она была правозащитницей, она говорила, что она с ним разговаривала как с учеником, который себя плохо ведет. Она говорит, как ты можешь вообще со мной так разговаривать, я тебе в матери гожусь. То есть она его пристыдила. Но его не остановило. Он сказал ей, что там у тебя вообще-то дочь учится здесь в школе, ты не боишься за нее? То есть да, он ей так открыто угрожал. И, разумеется, это было, когда она рассказывала историю всем друзьям, знакомым, коллегам, слушать это было так очень-очень страшно. И после этого мы уехали в Великобританию на какое-то время, там, на 2-3 месяца, чтобы она могла просто переждать это. Но да, то есть то, что как я это описываю в книге, это что у нас не было выбора быть аполитичными. И что Кадыров всегда находил способ ворваться в мою жизнь и в нашу жизнь. Даже если ты хочешь там жить своей жизнью, никогда его не видеть, он все равно каким-то образом проникал к тебе через экраны телевизора, через эти бесконечные плакаты, которые висели по всему городу, и портреты его там отца, которые висели в наших там в школе. И да, это был такой культ личности, и его задача номер один была просто полностью всех себе подчинить. Но он никогда не мог бы подчинить себе свою маму, мою маму. Он никогда не мог ее подчинить. Ему было очень сложно смириться с тем, что есть люди в республике, которые никогда не будут ему подчиняться, и что есть только один способ избавиться от них.
Да, и 2 дня назад была эта годовщина убийства Натальи Эстемировой. Я читала ваши воспоминания о том, как вы узнали о смерти мамы. Даже название книги «Пожалуйста, живи» прямо относится к этому дню. О ваших реакциях и эмоциях, и о том, как они менялись со временем, о ваших испытаниях и мучениях, и о вашем примирении и окончательном принятии случившегося. Это непередаваемые чувства, но вы их описываете незабываемым языком. Поделитесь, если можно, какие самые для вас важные уроки. Ведь последняя фраза книги «Счастье – это победа».
Да,
Что вы имели в виду?
счастье это истинная победа. Вы знаете, вот я, наверное, я сказала в начале интервью, что мама вырастила меня как бойца, не как жертву. И я этот принцип, наверное, в себе продержала всю свою жизнь, несмотря на то, что я не последовала ее пути, то есть точь в точь. И я пишу в книге, что в какой-то мере мне кажется, что мама как будто всю жизнь меня готовила к тому, что когда-то ее не будет. И наша жизнь совместная состояла из разлуки и из воссоединения. Только вот под конец ее жизни вот эти вот промежутки между становились все длиннее и длиннее. И поэтому, когда ее убили, это как будто сначала не то, чтобы я себя обманывала, но это казалось такой новой разлукой длиной в жизнь. И мне казалось, что когда-нибудь мы встретимся, но уже не в этой жизни. И, наверное, это как-то так горько звучит, но как будто я была всегда готова в глубине души потерять ее раньше времени. И поэтому я описываю то, как я решила вообще написать эту книжку, что вот последний раз, когда я была в Чечне, когда мне было 18 лет, в 2012 году, я была на кладбище, я сидела у ее могилы, и да, и меня как-то очень потряс тогда этот контраст тихого кладбища, этих могил вокруг меня и жизни, которая происходила вокруг них. То есть там были муравьи, бабочки, птицы пели. То есть это была какая-то такая сильная картина, которую я прочувствовала. И вот, и, наверное, это меня сподвигнуло вот дать ей обещание, рассказать нашу историю, написать книгу и жить свою жизнь так, чтобы мои дети всегда были в безопасности, чтобы у меня была нормальная жизнь, да. Мне очень сложно передать это чувство, с которым я живу, и живут многие чеченцы, и живут вообще многие жертвы войны. Чувство несправедливости и неоконченности. То есть я знала с первых дней, что если в течение месяца не задержат ее убийц, не задержат кого-то, то их больше уже никто не найдет. И я бесконечно благодарна маминым друзьям, которые провели свое собственное независимое расследование, когда я была еще маленькой, когда там, ну, вернее, несовершеннолетняя, я не могла этим заниматься, и что они остались верны маме, и что они боролись за эту справедливость. Но у них тоже есть какие-то границы того, что они могут сделать. То есть пока Путин и Кадыров сидят у власти, они не заинтересованы в том, чтобы эта справедливость восторжествовала. То есть то, что я говорю, что Кадыров придет в прокуратуру и напишет на себя там заявление, что типа на мне лежит ответственность за гибель Натальи Стемировой, да? То есть без его ведома такие вещи не происходят. Людей с такой репутацией не убивают. Конечно, это ты чувствуешь вот эту вот ярость от того, что люди, которые убили маму, возможно, не просто дальше живут своей жизнью. Может быть, кто-то из них бесчинствует в Украине, скорее всего, у них есть внуки, там у них есть дети. Но я знаю, я видела слишком много людей, которые потеряли близких в ужасных обстоятельствах. И что это делает с ними? Как их жизнь часто останавливается после этого? И как их душа застывает? И, наверное, во мне слишком бурно кипела эта жажда жизни, чтобы позволить этому случиться со мной. Потому что мне казалось, что самое лучшее, что я могу сделать для памяти своей матери, это не отчаиваться, это не позволить этой ярости поглотить меня. Или не заниматься, не пытаться быть Натальей Симировой и, не знаю, встать на этот какой-то путь саморазрушения или рисковать своей жизнью, да? Ну, то есть я не про маму, я про себя сейчас. А просто, мне кажется, найти какое-то личное счастье и найти в себе вот эту легкость и не позволить судьбе затоптать ее. Мне кажется, в этом есть что-то очень воодушевляющее. То есть если мы, не только я, если мои друзья, которых пытали, у которых похищали родственников, у которых братья без вести пропавшие, если мы сможем, если у нас есть силы быть счастливыми и позволить себе быть счастливыми, значит, в какой-то мере мы выиграли. И в какой-то мере значит, что есть надежда на какой-то другой исход. Потому что важно не только выжить, важно жить, важно наслаждаться жизнью. Мне кажется, в этом есть что-то, какая-то форма протеста. И я помню, когда я была подростком, ну, мне было очень-очень тяжело, там, у меня была депрессия и там даже суицидальные мысли. И я помню, когда я чувствовала себя иногда счастливо или хорошо, мне было так стыдно, потому что мне казалось, что я должна нести в себе эту боль, и что только так я могу помнить о маме, что это как бы дань ее памяти. Но потом с возрастом я поняла, что это совершенно не так. И что пока Кадыров или Путин, они живут свою жизнь в постоянном страхе, что они даже, возможно, не доверяют собственным детям, что я живу свою жизнь совершенно иначе, и что меня не сломило то, что они сделали, и что я буду всегда нести дальше память о маме, я буду честно говорить о том, что происходит в Чечне, я не буду там выбирать свои слова с осторожностью, но вместе с тем я как бы не буду заниматься самопожертвованием, да, потому что я уже потеряла самого главного человека в своей жизни. И мне кажется, то, как я это пишу в своей жизни, хоть когда я думаю о нелегкой судьбе чеченцев, о депортациях, о колониализме, о том, как нас подчиняли себе, о войнах, я думаю, что хоть кто-то в линии моих предков, да, которые прошли через невероятные испытания, чтобы я оказалась здесь перед вами. Хоть кто-то заслуживает простого человеческого счастья. И я считаю, что все чеченцы, что все жертвы войны заслуживают этого. И что, возможно, если мы сохраним в себе эту легкость и позволим себе быть счастливыми, возможно, мы сможем восстановить все, что было потеряно.
Лана, вы недавно сами стали мамой. Расскажите о своих чувствах в отношении маленькой дочери и что вы будете ей рассказать о своей бабушке в будущем.
Да, это был такой, конечно, сюрреалистичный очень опыт, когда я дописала книжку, потом там через год у меня родилась дочь, ее зовут Наташа тоже, но не Наталья, а Наташа. И, конечно, ты проживаешь эту утрату раз за разом. То есть сейчас я смотрю на других мам, у которых есть мамы, у которых есть бабушки. И что они как бы, да, не делают это в одиночку. И, конечно, у меня разрывается сердце. Особенно потому, что вот у меня мамина подруга буквально на днях сказала, что, вот, знаешь, я разговаривала с Наташей, она мне говорила, что она мечтает переехать с тобой за границу когда-нибудь и воспитывать твоих детей, воспитывать внуков. И, конечно, это еще раз меня как-то так, особенно после годовщины ее гибели, меня так очень стукнуло в очередной раз, да, то есть это потеря. Но я вижу уже своей дочери, хотя я там только 10 месяцев, вот этот вот бойцовский дух, любознательность, и мне очень важно воспитать ее независимой, сильной, чтобы она верила в себя и чтобы она верила, что она может добиться чего угодно, несмотря на свой пол, несмотря на какие-либо условия. То есть я хочу из нее тоже воспитать бойца. И я уже ей рассказываю какие-то истории из детства. И самое главное, что у меня есть, это книжка сказок, которую мне написала, для меня написала моя мама в 90-е. Целая книжка, которую она напечатала сама. И сейчас я буду эти сказки читать Наташе. И несмотря на то, что у нее не будет возможности встретить свою бабушку, ее портреты стоят по всей квартире, она названа в честь нее, и для нее она всегда будет живой, и она всегда будет частью ее жизни, так же, как она часть моей жизни. И несмотря на то, что у нее будет совершенно другое детство, то есть у нее уже другое детство, там, с какими-то, не знаю, с книжками по младенчеству и с игрушками, которых у меня не было, она всегда будет знать свою бабушку. И она будет помнить о том, что в ней есть чеченская кровь.
Спасибо. Это был очень-очень интересный разговор, и я вам очень благодарна.
Спасибо огромное,
Спасибо.
что позвали.
Спасибо, Лан.